Джордж Меллори. Покоряя Эверест. Введение. Питер Гилман. 12 апреля 1922 года Джордж Меллори сел писать письмо своей жене Рут. Британская экспедиция на Эверест только что достигла тибетского города-крепости Кампа-Дзонг, пробившись сквозь снежную бурю, которая стерла их следы и превратила тибетское Нагорье в пустошь из снега и льда. Как рассказал Меллори, на нем было два комплекта нижнего белья, один шерстяной, другой шелковый, плюс фланелевая рубашка, жилет с рукавами, куртка из овечьей кожи и пальто от Бербери, а также брюки-гольф, две пары шерстяных чулок и пара сапог из овчины. И все же его руки так замерзли, — писал он Рут, — что пальцы едва держали перо. Об упорстве и преданности делу Меллори ярко говорит то, что он завершил свое письмо, рассказав Рут о тенях гор, движущихся по равнинам, и нежных оттенках красного, желтого и коричневого пейзажа до того, как выпал снег. Это также хорошо характеризует Меллори как писателя. Он считал своим первоочередным долгом перед потомками добросовестно описывать достопримечательности и события, с которыми столкнулась экспедиция 1922 года во время трудного пятинедельного восхождения на Эверест. В дни, когда история все еще писалась пером и чернилами, письма были жизненно важными звеньями в цепи свидетельств, и Меллори, безусловно, осознавал роль экспедиции в развивающейся саге о географических открытиях. Его творчество также служило более личным целям. Джордж и Рут Меллори поженились в июле 1914 года в самый канун Первой мировой войны. Будучи офицером-артиллеристом, Меллори провел на Западном фронте 1,5 года, не считая перерывов. Все это время они с Рут поддерживали свой брак, регулярно переписываясь, в случае Рут — каждый божий день. Таким образом, когда Меллори отправился на Эверест в 3-й раз за 4 года, они продолжили обмениваться письмами, пытаясь таким способом сберечь отношения и любовь. И во время войны, и пока Меллори был на Эвересте, их беседы всегда были трогательно откровенны. Рут рассказывает Джорджу о последних поступках и проступках их троих маленьких детей, Клэр, Берри и Джона. Она пишет о своих домашних заботах, о встречах с родителями Джорджа и со своими родителями, о состоянии сада в их доме в Годалминге, графстве Суррей. Джордж охотно обменивается сведениями, делится мнением о братьях-офицерах на Западном фронте и товарищах-альпинистах, а также описывает наиболее важные детали как войны во Франции, так и экспедиции в Тибете. Письма выглядят еще трогательнее, если учесть, что их любовь оказалась обречена. Ей суждено было оборваться, когда Меллори пропал недалеко от вершины Эвереста, менее чем через 10 лет после их свадьбы. Вернувшись домой в Годалминг, Меллори, говоря современным языком, переработал свои письма, чтобы внести вклад в официальные журналы экспедиций. Хотя он исключил менее сдержанные упоминания о своих товарищах-альпинистах, суть повествования и качество его описаний в конечном счете остались прежними. Отчет, состоящий из 6 глав «Разведка Эвереста 1921 года», еще больше контрастирует с 11 пресными скучными главами, написанными подполковником Чарльзом Говардом Бьюри, руководителем экспедиции. Меллори справедливо охарактеризовал их как ужасно скверные. Именно в ответ на такую монотонную прозу, лишенную всякой живописности, Меллори и развивал собственный стиль изложения, на который повлияло его участие в Блумсберийском кружке и так называемой Кембриджской школе дружбы, где ставились во главу эмоциональная открытость и честность. Меллори считал жизненно важным, чтобы записи альпинистов действовали и на эмоциональном уровне, раскрывая чувства участников и пытаясь вызвать их у читателя. Он избегал чопорности традиционной альпинистской прозы, авторы которой изо всех сил старались скрыть свои чувства за слоями иронии и недосказанности. Меллори любил придумывать новые эпитеты. В крошечном поселении Шиллинг во время марша 1921 года он писал, как ветер яростно вздымал песок и уносил его с подветренной стороны, превращая мертвую плоскую поверхность в извивающееся море мокрого шелка. Такие описательные штрихи иллюстрируют главное удовольствие и одну из ключевых мотиваций жизни Джорджа – радость от новых впечатлений и его желание описать их так, чтобы остальные, начиная с его любимой Рут, тоже смогли ее ощутить. Меллори приступил к этому процессу по меньшей мере 10 лет назад. Его опубликованный сборник невелик. Он написал в общей сложности 6 статей для двух главных альпинистских изданий того времени – «Альпийский журнал», издаваемого Альпийским клубом, и «Журнал клуба скалолазания». Первое из них, «Альпинизм как искусство», написанное в 1913 году, освещает его теории как об альпинистской литературе, так и о писательстве в целом. Непосредственной темой Меллори было значение риска в альпинизме. Важно, что он поднял этот вопрос. Поскольку практикующие скалолазы могут вводить в заблуждение себя, семью и друзей, полагая, что их занятие не является чрезмерно опасным, лишь потому, что они строго соблюдают правила безопасности. Также важно и то, что Меллори написал свою статью в момент, когда ядро британского альпинизма, его избранный круг, было потрясено гибелью нескольких своих участников из-за несчастных случаев при восхождении в Сноудонии и Альпах. Среди тех, кого больше всех огорчили эти смерти, был Джеффри Уитроп Янг, один из импрессарио британского мира скалолазания и главный спонсор карьеры Меллори. Янг отметил, что гибель товарищей ознаменовала конец эпохи невинности скалолазания. Меллори отважно взялся за эти проблемы в статье, тщательно исследуя опыт альпинистов и стараясь передать ритмы эстетической и эмоциональной притягательности восхождения через метафору симфонии. Джордж не был уверен, достигла ли его статья своей цели. Она представляла собой дальновидную попытку определить эмоциональную суть всех спортивных событий, которая предвосхитила волну спортивных публикаций настоящего времени. Меллори возобновил эти исследования в своей второй статье «Монблан Сколь Дюжеан у восточного выступа Мон-Моди», написанной в 1917 году, когда он был вдали от фронта в армейском тренировочном лагере в Винчестере. Джордж заметил, что для выстраивания противостояния между альпинистом и горой обычно используется терминология конфликта и войны. В его статье описывается восхождение на гору Мон-Моди и соседний с ней Мон-Блан, которое он предпринял с двумя друзьями в 1911 году. На сей раз Меллори изображает восхождение как внутреннее путешествие, передавая свои действия через эмоциональные реакции на последовательность событий, от чувства вины за то, что он опрокинул котелок, готовя завтрак, до тревоги по поводу самого опасного участка восхождения. Затем, на вершине, Меллори отвергает понятие победы и завоевания. В его наиболее часто цитируемом отрывке написано: «Мы не ликуем, но пребываем в чистом восторге. Мы радостны и ошеломлены. Победили ли мы врага? Нет, но самих себя. Вскоре после этого Мэллори попытался построить карьеру, частично основанную на писательстве. Он работал учителем в школе Чартерхаус в Годалминге, но уволился, чтобы присоединиться к первой британской экспедиции на Эверест, разведывательной миссии 1921 года. Ключевой ролью Мэллори стало определение потенциального маршрута к вершине с севера. Он планировал зарабатывать на жизнь писательством и преподаванием, однако не получил той прибыли, на которую рассчитывал. Осенью 1923 года он переехал с семьей в Кембридж, где занял должность преподавателя истории на заочном отделении. Злая ирония в том, что одной из причин отказа от писательской карьеры стала скупость комитета по восхождению на Эверест, организовавшего три экспедиции, в которых Мэллори принимал участие. Когда он предоставил свои главы для отчета о разведке 1921 года, то сделал это в полной уверенности, что ему заплатят за его труды. Однако к ноябрю 1923 года, всего за три месяца до того, как он отправился в свою третью и последнюю экспедицию, Мэллори все еще не заплатили. Тогда он надавил на комитет, но получил туманный ответ. Комитет отменил предыдущее обязательство и заявил Мэллори, что никаких выплат не будет, при этом ханжески добавив: «Мы высоко оценили ваш вклад». Неясно, оценил ли комитет качество вклада Мэллори, ведь он радикально отличался от напыщенного отчета Говарда Бьюри, руководителя разведки. Этот отчет – лучшее из произведений Мэллори, лаконичное повествование в форме квеста, нечто среднее между его экспериментальным письмом и более прагматичной публицистикой. Его отчет хорошо показывает, что разведка 1921 года была путешествием в неизведанное. Это особенно примечательно. Эверест еще не был отображен ни на одной подробной карте, и ни один житель Запада пока не бывал к нему ближе, чем на 60 миль. На протяжении большей части пути по Тибету экспедиция не могла разглядеть гору, так как та была скрыта облаками. Как искатель приключений и писатель, Мэллори с нетерпением ждал, когда в поле зрения появится Эверест. Он ждал момента откровения, на который можно опереться в противовес разочарованию, постигшему его и товарищей на этом этапе. 12 июня они с партнером Гаем Буллоком поднялись на холм над рекой Яру и обратили взор в том направлении, где должен был находиться Эверест. В течение следующего часа облака постепенно расступались, поначалу показывая лишь проблески ледников и хребтов, пока, наконец, не открылись большой северный склон горы и ее пирамидальная вершина. Он описал это зрелище в письме Рут от 15 июня, которое переработал, когда сел писать свои главы для экспедиционного дневника. Он также использовал сравнение, занимавшее центральное место в его устремлениях и жизни. Очертания гор, проступающие сквозь туман, часто выглядят фантастически, писал Мэллори, словно необузданное творение мечты. Упоминание мечты встречается и в предыдущих письмах и статьях Мэллори, но здесь достигает пика своей силы. Стремление воплотить мечты вдохновляло Мэллори на решения и поступки. Оно же дает ключ к пониманию как его самого, так и его коллег в их путешествии в неизвестность. Ради осуществления мечты они были готовы противостоять всем предстоящим опасностям. Это свидетельство оптимизма и непокорности, лежащих в основе человеческой природы. Я хотел бы добавить небольшой постскриптум. В 2000 году была опубликована биография Джорджа Мэллори «Самая дикая мечта», написанная мной и моей женой Лени. Мы были обрадованы и польщены тем, как ее приняли, прежде всего, когда нашу книгу удостоили премии Бордмана Таскера за произведение о горах. Вскоре мы решились опубликовать и вторую книгу «Собрание сочинений нашего главного протагониста и героя». За этим последовала знакомая и утомительная история о попытках найти издателя, который разделял бы наши убеждения. Нам трижды отказывали, а затем мы переключились на другой проект. Вот почему мы с восторгом, смешанным с завистью, узнали, что издательство Gibson Square Books публикует этот сборник произведений Мэллори. Мы верим и надеемся, что его читатели разделят наш взгляд на качество Джорджа Мэллори, смелой, прогрессивной и вдохновляющей личности, как в писательстве, так и в жизни. Покоряя Эверест. От Эвереста мы не ждем пощады. Джордж Ли Мэллори. Глава первая. Альпинизм как искусство. Я различаю два типа альпинистов. Тех, кто покоряет вершины профессии, и тех, кто вообще ничего не покоряет. Удручает мысль о том, как мало понимаю и сам. Я с трудом могу поверить, что вторые настолько глупы, как я их себе представляю. Возможно, различать их нет смысла. Возможно, это лишь вопрос отношения к делу. Тем не менее, даже в этом случае позиция первого типа альпинистов, одержимых своим делом, вызывает меньший шок от диссонанса со вторыми. Скалолазание для первых означает нечто большее, чем просто развлечение, и важнее, чем остальные формы спорта для других людей. Оно имеет определяющее влияние на их жизнь. Если лишить их этого занятия, они ощущают некую деградацию, утрату достоинства. Для горящих альпинизмом скалолазание может стать одним из современных способов поиска и обретения себя. Катарсисом, наряду с аскетическими странствиями, научными изысканиями и другими формами культуры, и более полным, чем любая из этих форм. Это хобби делает их высокомерными в отношении других видов занятий. Ведь даже виртуозный охотник на тетеревов им не ровня. Альпинизм для них никогда не сравнится с полевыми видами спорта. Он предполагает неизмеримое превосходство. И все же объяснение этому так и не было дано. Я сам принадлежу к этому высокомерному типу и могу послужить хорошим примером, поскольку тоже спортсмен. Из этой предпосылки вовсе не следует некий вывод относительно моих привычек. Вы легко можете стать спортсменом, хотя никогда не ходили с ружьем под мышкой и не были блестящим наездником. Я спортсмен просто потому, что так обо мне говорят. Невозможно убедить людей в обратном, и жаловаться бесполезно. И как только я смирился с судьбой и принял этот образ жизни, я начал с гордостью при возможности демонстрировать, что заслуживаю этот титул. Хотя спортсмен может быть не причастен к спортивным свершениям, тот, кто приобрел спортивную репутацию, по возможности проявит себя. Теперь совершенно очевидно, что любая экспедиция в высокие Альпы носит спортивный характер. Она почти агрессивно спортивная. И все же мне не пришло бы в голову доказывать свой титул каким-либо упоминанием скалолазания в Альпах, как и любому другому высокомерному альпинисту, который также может быть спортсменом. Мы возводим скалолазание на пьедестал над обычными развлечениями людей. Мы выделяем его и помечаем ярлыком особой ценности. И даже без особых заявлений это акт явного бунтарства. Это серьезное отклонение от обыденного стандарта правильности и неправильности, и если бы нам удалось определить ценность альпинизма, то мы бы полностью нарушили весь порядок общества, как если бы просвещенная публика стала есть яйца всмятку ножами и с презрением относиться к простакам, что едят их ложечками. Но даже для бунтарей существуют правила поведения, как и для всех остальных. Общество как минимум ожидает от бунтарей, что они объяснятся.